Дорогие телезрители, мы находимся сейчас в Градницах, вот здесь Лепнёвский дом с мезонином, где жил Николай Степанович Гумилёв, Анна Ахматова, их родители. И мы встретили здесь сегодня нашего, уже можно сказать, друга нашей передачи, известного русского поэта современного, Геннадия Иванова. Геннадий Викторович уроженец этих мест. Понятно, почему он пишет такие прекрасные стихи и стал лауреатом многих литературных премий, потому что еще бы, здесь такая природа, здесь жили такие поэты. Вам и нельзя было не стать поэтом. Вот вы и скажите вот об этой местности, об этом обелиске, о том, как вы учились. В какой школе-то, где?
Я учился вот в этой школе, в этом барском доме.
В барском доме?
Да.
О, так это вам вообще родные стены?
Да, 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 да. Я немного расскажу действительно, чтобы было представление, потому что иногда люди говорят, как же, о, стихи подписаны Слепнёва, 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 да. А ехать мы едем в Градницы. Да, в Градницы. Дело в том, что, значит, Слепнёва – это действительно барская усадьба Львовых, а девичья фамилия матери Гумилёва – Львова. Вот. Значит, в их роду были, так сказать, в основном офицеры, врачи, там много всего было, так сказать.
А вот этот известный ландшафтник, архитектор-ландшафтник Алексей,
да,
Львов.
Да, много очень было. Львовых очень много.
А автор музыки, ну, «Боже,
да,
царя храни»,
Львова,
это
да.
тоже, да, да.
Но
да,
вот, чтобы было понятно, четко совершенно, Слепнёва – это имение Львовых. Львовых
матери
Гумилёва, Николай Анны Ивановны. Вот это имение ей досталось после смерти отца, значит, деда, значит, Ивана Львовича. Вот это вот с могилы Ивана Львовича, значит, камень. Здесь рядом, так сказать, вот мы находимся, значит, церковь Троицкая. В этой Троицкой церкви...
Это которая разрушена.
Да, которая полуразрушена, церковь вот эта большая.
Как жаль.
Вот, да, жаль. В ней венчались родители, Гумилёва венчались в этой церкви. Вот, значит, и рядом было кладбище. И, значит, вот здесь был похоронен на этом кладбище дед Гумилёва, вот Иван Львович. А потом, ну, вся эта, значит, церковь стала, значит, таким вот как бы, ну, гаражом, потом, значит, цехом механизации, еще чем-то таким. В общем, потихонечку все это дело, так сказать, разрушилось.
Поэтому и село разрушилось.
Да, но село не совсем разрушилось, это потом, да. Вот, это довольно долго было центральная усадьба колхоза. Колхоз имени Кирова назывался, так сказать, да. Вот, потом, когда перевезли в 1935 году после пожара, здесь школа в Градницах сгорела. На центральной усадьбе колхоза сгорела школа. Вот, и придумали, что барский дом пустовал, потому что Анна Ивановна уже переехала в Бежецк. Она жила с внуком в Бежецке. Вот, значит, решили этот дом прямо разобрать по бревнышку разобрать. Пометили номерами каждое бревно, привезли сюда и также собрали. Так что это не новодел. Вот надо, чтобы это тоже четко как бы зрители знали и видели. Вот
так
в Градницах дом,
новодел.
Да, это реальный, нормальный. Эти бревнышки помнят Ахматова, Гумилёва, помнят всех, так сказать, кто в этом роде жил. Вот этот дом реальный, значит, перевезли сюда, это стала школа. Вот я ходил сюда в начальную школу с 1 по 4 класс в этот дом. Вот, все это
была
школа.
Начальная школа, да?
Да, да.
Как уютно было.
Так
и
что,
где ваш класс? На мезонине?
Вот я учился в 3 классе, как раз в комнате, которая сейчас стала синей комнатой Анны Ахматовой. Да, Анны Ахматовой. Потом прошли какие-то годы, так сказать. Вот. И, в общем-то, у меня родилось вот такое стихотворение, которое я, значит, прочитаю сейчас. Старинный дом многооконный, в сирени весь, внутри темно, мансарда с небольшим балконом, все просто, все затаено. Дом этот выстроили баре, в нем, говорят, живал поэт, играл помногу на гитаре, любил коня и пистолет, и в нем жена его живала, гулять любила у пруда, и тоже все стихи читала. Но это было-то когда? Я этот дом как школу знаю. Сюда пошел я в 1 класс, здесь в пионеры к 1 мая когда-то принимали нас. Теперь читаю тех поэтов, и даже верится с трудом, что жили они в доме этом, куда и мы вошли потом. Здесь, под Тверскими небесами, в паре блистательной своей, поэты жили и писали, и мне от этого светлей. Дом этот, как стихотворение, уже знакомое давно, в строках ни капли запустения, все для любви затаено, все для любви затаено. И вот эта любовь продолжается, любовь к Ахматова, любовь к Гумилеву. Сюда постоянно приезжают из Москвы, из Питера довольно много, из других городов, автобусы.
Да, из зарубежья даже приезжают.
Да. Сейчас здесь проводится, вот на этой поляне, около этого барского дома, проводится фестиваль Гумилева. Вот, фестиваль Ахматовой проводится. Значит, здесь, в общем, вы знаете, может быть, это хорошо, что этот дом перевезли, потому что сейчас в Слепневе, значит, ну, так сказать, уже трава по плечо, так сказать, никто ничего там...
Борщевик, как пампасы.
Борщевик, да? Так сказать, все, да. Там от парка Слепневского остался один только дуб. Все остальное засохло, погибло, а вот дуб стоит, так сказать, да. Вот. Я очень рад, что учился в этой школе. Может быть, в самом деле...
А ваш дом остался где-то здесь?
Мой дом в деревне Высочок был, но и деревни уже нет. Уже деревни нет,
да?
Уже все, уже чистое поле. Вот, все это, ну, это все цивилизация наступает, так сказать. Да, это не только у нас в стране, во всем мире, так сказать, мегаполисы. Мегаполисы забирают молодежь. Вот что поделаешь. Ну, вот если возвращаться еще к этому камню... Вот сейчас солнышко осветило, стало хорошо видно. Иван Львович Львов. То я должен сказать, что это был очень хороший помещик. Кроме всего прочего, значит, когда он умер, то крестьяне не позволили его гроб вот сюда, в Граднице, вести на телеге. Они несли на руках.
Угу.
Они его гроб. Он настолько был добрый, мудрый, хороший. Это вот, так сказать,
Иван. И благодетелем,
да,
был.
Да, и благодетелем был хорошим и все прочее. Поэтому, так сказать, вот этот хорошо, что таинственным каким-то образом. Ведь много камней погибло, никаких других камней с этого кладбища мы не видим. А вот камень Ивана Львовича остался.
А само кладбище вообще заровняли?
Все,
да?
его не то что заровняли, но просто, так сказать, там так получилось, что даже никуда не... Некоторые переносили свои... И не столько могилки, сколько, ну, как бы, камни и все прочее. Там в километр отсюда есть такой лесочек, и там кладбище стало, так сказать, да. А у храма все, да, все уже как-то время порушило.
И поэтов, конечно, почитаю здесь тоже, да?
Конечно.
И Ахматова, и Гумилева.
Мы регулярно совершаем панихиды, а их упокоение.
Ой, как это важно, как это важно.
Верующие люди.
Конечно.
Это люди, которые посещали храм. Лев Гумилев организовал отпевание своей матери Анны Ахматовой.
Да,
мы знаем.
Да. Это 61-й год.
Да.
Тогда было
когда
трудно.
Это было непросто. И
даже
знаем,
писатели стояли, не крестились, боялись креститься.
Да, столкнулся. Николай Гумилев, мы знаем, что глубоко верующий был человек.
Да.
И в своем творчестве неоднократно обращался к теме христианства. У него, например, есть такое замечательное четверостишье, которое как раз вот о Большом Бежецком крестном ходе. «Порою крестный ход и пение звонят во все колокола, бегут, то значит по течению всего икона приплыла». Анна Ахматова, мы тоже знаем, что неоднократно обращалась к теме русских святых.
Да, всегда у нее в сердце,
да,
в сердце был Бог.
Вот образ Анны Кашинской, кстати, ее жизнь Анны Кашинской чем-то схожа с,
ну да, столько страданий,
жизнью Анны Ахматовой. Да.
А на ее отпевании писателям нашим, наверное, было нельзя или уже стыдно перекреститься. Только один Солженицын наложил на себя крестное знамение А Салаухин прокомментировал: вот что значит свободный человек, онукол. Ему и перекреститься можно. Да, вот такие времена были, батюшка. Вот что Россия пережила. Что она пережила?
У Анны Ахматовой очень много стихотворений известных, которые она написала в Слепнево.
Да.
Вот эта простая жизнь в русском селении как-то повлияла на нее, и она здесь, как она писала, научилась просто жить, смотреть на небо и молиться Богу. И у нее есть замечательное стихотворение, четверостишие, которое мне очень нравится. И там действительно глубокие мысли. В каждом древе распятый Господь, в каждом колосе тело Христово, и молитвы пречистое слово освещает болящую плоть.
Великолепные проникновенные строки. Но ведь Николай Степанович тоже даже в самые опасные годы свирепства этого, да, коммунизма, это был 18-й год, он, проходя мимо каждого храма, церемонно снимал головной убор, шапку, и крестился, даже немножко демонстративно. Но ведь он рисковал жизнью. Там любой матрос мог подойти и выстрелить. Ах, ты недорезанный буржуй.
Да.
И прикончить. То есть вера была глубокая.
Глубокая.
И у Анны Андреевны, и, конечно, у Николая Степановича. Иначе бы он и не принял такую смерть. Он же умер так доблестно. Палачам он не поклонился. Дорогие телезрители, продолжается наше паломничество по гумилевским местам. И вот мы сейчас уже не в Бежецке, хотелось бы в Слепнево, но оказывается, Слепневский дом имени Гумилевых и Львовых, оно уже в другом месте. И очень любовно, красиво он весь собран. И это село называется Градницы. Сейчас с нами будут беседовать мать и дочь, хранительницы и подвижницы вот этого замечательного музея. Елена Ивановна, Поливанова, вы у нас экскурсовод и хранитель?
Я заведующая этого музея.
Заведующая этого музея. И ваша дорогая мамочка, которая нас так любезно встретила объятиями, это Олехина.
Галина Ивановна.
Галина Ивановна. Галина Ивановна, Елена Ивановна.
Ну, сподвижница, наверное, того, что я здесь уже вот на протяжении 12 лет работаю, конечно же, явилась это Галина Ивановна. Работая на протяжении многих лет в библиотеке, в 89-м году, когда уже была открыта выставка, конечно, она здесь принимала очень многих гостей. Статуса музея тогда еще не существовало. Была просто библиотека в этом здании, перевели которую в 88-м году, и просто выставка была открытая к столетию со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой. Ну, конечно, время шло, и было очень собрано много вещей, мемориальных уже в то время появилось, и тех материалов, которые рассказаны и найдены о жителях этого дома. Ну, в 2008 году в городе Твери было сделано губернатору предложение, что действительно здесь наш исторический дом нужно сделать как настоящий музей. Ну и, конечно же, здесь уже с этого момента, в общем-то, и люди появились, которые могли поспособствовать, чтобы у нас появился музей. И в 2009 году нам присвоили статус. Мы теперь филиал Тверского государственного объединенного музея. Для меня, конечно, это была новая работа. Было немножечко, конечно, сложновато. Но те люди, которые стояли рядом со мной, очень много мне помогали. Это наши краеведы. Это, конечно же, Светлана Николаевна Лобанова. И, конечно же, Галина Ивановна, которая на протяжении уже многих лет работала и работает сейчас в нашем музее.
Вы живете здесь, прямо вот в этом поселке?
Да.
Это поселок, село?
Нет, ну немножечко подальше, метров 300, деревня, село Новое.
Село Новое. Село-то такое, вроде бы, полумертвое, если не мертвое. Там жителей нет, да?
В этом Граднице, как же, есть 180 человек.
80 человек?
180.
А, ну так и дети есть. Да, и школа есть, работает?
Да, школа не работает. Город возят автобусом. Работала, закрыли уже, наверное, лет 8, как школу. Ну вот сейчас остался наш музей. Библиотека, небольшая комната, отделение связей и все. Даже дома культуры нет.
Да. А в селе чем занимаются люди? Где работают?
Пенсионеры в основном. Ну, кто держит свое подворье? Коров, свиней, поросят. Этим выживают. А молодежь ездит в город. Они работают в нашем городе Бежецке.
А как бы хорошо было, если бы они здесь жили и здесь же и работали, правда?
Да.
Ведь раньше так было. Лен выращивали.
Ну, вы знаете, когда я работала, я-то отработала в библиотеке 50 лет.
Ого!
Почетный работник культуры и искусства Тверской области заработала за эти годы. Вы знаете, конечно, жизнь была другая. Был колхоз, колхоз был миллионер. Ходили мы на фермы, которых было 9 молочно-товарных ферм. Ездили агитбригадой на поля, где 1500 гектаров были земельные угодья в нашем колхозе. А теперь кругом пустота. Сушилки все развалили, увезли другие совершенно области. И, в общем, все зарастает борщевиком, кустами. И, конечно, очень печально то, что все вот это рухнуло. Все ушло. Ведь я уже здесь живу 58 лет.
Ну да.
Поэтому я все это хорошо помню. Мы жили, пели, выступали, был дом культуры.
Хранили память,
да,
о том же Гумилеве,
да, да.
Ахматовой.
Ахматова, да. Так что?
Ну, мне думается, раз такой прекрасный музей, люди будут тянуться сюда, во всяком случае, экскурсанты к вам приезжают постоянно.
Приезжают группы большие, по 40 человек, и по 35, и одиночки. Дом наш посещают люди, едут даже по дороге в Весьегонск, в Сандово, заезжают. А Москва приезжают, привозят группы туристов. Из Санкт-Петербурга, да, приезжают. В общем, дом наш посещают.
Ну, в этом году, видите, 135 лет со дня рождения Николая Гумилева и столетия со дня его трагической гибели. Я думаю, что народ будет собираться очень много. Я знаю, что русское зарубежье очень интересуется его творчеством. Я в Москве провела вечер памяти Николая Гумилева в Доме русского зарубежья. И, вы знаете, народу было очень много. И с таким энтузиазмом, с такой любовью. Вот я подумала... Нужно еще сделать такой вечер. На радио я сделаю объявление и приехать сюда. Вот, приехать сюда всей вот нашей братьей. Вот, зафрахтовать автобус большой и приехать, потому что здесь и дышится по-другому. И, ну, недаром Гумилев впитал вот эту так красоту, радость общения с природой.
Яна Андреевна пишет так. Он любил три вещи на свете: за вечерние пение, белых павлинов и стертые карты Америки. И не любил, когда плачут дети, не любил чай с малиной и женской истерики. А я была его женой. Вот таким был у нас Николай
Петрович. С истериками, кстати.
Да.
И вот несмотря на то, что они расстались, очень жаль, конечно, но... Все равно чувствуется, что их брак был совершен на небесах. Недаром Ирина Адоевцева вспоминает, что когда было отпевание Николая Степановича Гумилева в Петербурге в храме, Анечка Энгельгард, его вторая жена, хорошенькая, прелестная, она плакала, разливалась в слезах. Ахматова стояла в черной шали, неподвижно, каменной статуей, и все смотрели на нее, как она вдова, как будто не Анечка Энгельгард, а настоящая вдова Анна Андреевна. И по сей день мы их связываем вместе.
В 21-м году, 3 августа, его арестовали. 25-го, в ночь на 26 августа, его расстреляли. Было ему всего 35 лет. Анна Андреевна, конечно же, предчувствуя вот гибель Николая Степановича, пишет такое стихотворение ей из Царского села. «Не бывать тебе в живых, соснего не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обнушку шила другая, любит-любит крошку русская земля».
Елена Ивановна, вот мы сейчас находимся в кабинете Ахматовой. Почему это кабинет именно Ахматовой? Я почему-то подумала, что это может быть матушки Гумилева. Анны Ивановны.
Знаете, она... Мы сделали, почему здесь комнату Анны Андреевны Ахматовой? По ее воспоминаниям, она писала, что окна моей комнаты выходили на север. И цвет, я думаю, что вы прекрасно заметили, что у нас вот голубого цвета комната таким небольшим золоченым рисуночком. Она пишет: там тень моя осталась и тоскует, в той самой синей комнате живет, гостей из города за полночь ждет и образок омаливает целует. И, конечно же, мы интерьер мебели сделали точно такой же по воспоминаниям, когда она проживала в нашем Слепнево. Она писала: у стены стоял очень твердый диван, от которого я ночью просыпалась, долго сидела, чтобы отдохнуть. На диване сидел портрет Николая I. В углу...
А почему он... Николай Павлович?
Вы знаете, это, скорее всего, что, наверное, уже у Анны Ивановны этот портрет.
У свекрови, да.
Да, свекрови. Да. Она просто приезжала сюда в гости, и ей, в общем, собственно говоря, наверное, Анна Ивановна отвела эту комнату, и она здесь постоянно...
Достойный государь, конечно, да, конечно, это вполне вписывается. А икона?
Икона «Христос в темнице». Вот. Ну и здесь мы с вами видим также произведения, которых могла зачитываться Анна Андреевна. Это «Ворон Брамбеус», «Руссо» и «Северные цветы».
Она не так долго жила здесь.
Да, она приезжала только на летний период с 11 по 17 год.
А какая-то память о Ане Энгельгард осталась?
А вы знаете, в основном в Слепнево здесь мы не вспоминаем Аню Энгельгард, потому что она практически в Слепнево у нас не была. Она приезжала
в Бежецк. Ну как же во время голода? Они она же Бежецкий. Здесь спасались.
Да, Бежецкий, они да? приезжали с Бежецкого. В Бежецкий уже Николай Степанович их сюда привез вместе к своей маме, когда они уже покинули. Проживали там на улице Чудова, бывшая Рождественская. А здесь мы в основном, конечно, больше затрагиваем Слепневский период пребывания Анны Андреевны и Николая Степановича. Ну, если спрашивают у нас иногда гости, когда приезжают, то, конечно же, мы говорим и о Ане Энгельгард, и о Ольге Высоцкой.
И о дочери, да? Наверное, тоже Елена.
Да, тоже Елена, тоже немножечко как бы...
Трагическая судьба.
Да, трагическая судьба.
Жаль, что она не осталась в живых, не пожила так, как, да, допустим, Лев, да, Николаевич. Да. Может быть, такая же была бы. Гениально.
Может быть, да. Может быть. Я с вами тоже согласна, что вот, ну, к сожалению, я всегда говорю, что, наверное, у нас судьба, и каждому предначертано в этой жизни, наверное, прожить столько, сколько нам уготовано.
И так, как написано,
да,
на небесах.
Да.
А Лев Николаевич тоже сюда приезжал?
Нет, Лев Николаевич, он воспитывался с 5-летнего возраста до 17 лет в нашем городе Бежецке. В 29-м году он покинул. Вот, приезжал он один раз приезжал в наше Слепнево, но, вы знаете, и то он как-то втихомолку, он,
ну,
не,
да,
хотел, чтобы заметили,
были, да,
его, да. Вот. Когда открывалась выставка в 89-м году, вот Галина Ивановна здесь как раз была на выставке, конечно, Льва Николаевича сюда приглашали. Неоднократно было прислано приглашение, чтобы он приехал в свой родовой дом, где до 5-летнего возраста воспитывался. Но он не приехал. Ну, его тоже можно было понять. Скорее всего, что он еще не мог разбередить не настолько зажитые раны, сюда вернуться. И, конечно же, нахлынули бы воспоминания, что вот здесь он воспитывался, город Бежецк, где тоже не очень-то легкие годы были, да, воспитывался без родителей. Отца расстреляли, мать была гонима, поэтому нет, он, к сожалению, к нам сюда не приезжал, как бы нам хотелось, да, было его увидеть.
Как она писала: муж расстрелян, сын в тюрьме,
помолитесь обо мне.
Вы знаете, об отце Павле Флоренском я сейчас точно не скажу. Я, может быть, скажу несколько слов о святом праведном Иване Кронштадтском, который в Бежецке бывал очень часто. И, к сожалению, ныне разрушенный женский Благовещенский монастырь – это, можно сказать, его детище. Духовное окормление сестер осуществлял именно он. Он очень любил Бежецк и называл его даже вторым Суздалем. Mm. Вот такие замечательные храмы и в таком большом количестве были здесь. Это неудивительно. Бежецк считался льняной столицей России. Здесь жили и трудились люди, предприниматели, купцы, которые занимались темой льна. И они имели действительно возможности для строительства замечательных храмов, обителей, и свой потенциал они реализовывали, строя замечательные здания, которые, к сожалению, в большей своей степени, в большей частью сейчас полностью утрачены.
Дорогой батюшка, вот мы сейчас стоим около мемориальной доски, уже в наше время воздвигнутой. Да. Какая же была обитель? 500 сестер, это лавра целая. Расскажите немножечко, сейчас да. Ведь ничего не уцелело почти.
На этом месте находилась женская Благовещенская обитель. Основана она была в 1869 году. И первая игуменья этого монастыря была игуменья София. А духовниками этой обители были иеромонах Югской Дорофеевой пустыни Адриан и священник Петр Таманицкий. По их молитвам, по их благословению и была устроена эта обитель. Сначала она была небольшой, была выделена земля под строительство храмов, но постепенно Господь так устроил, что на этом месте действительно появилась настоящая лавра, как вы сказали, да, где было как столько деревья, насельниц, где было свое хозяйство, где были иконописные мастерские, где были школы, и монастырь вел очень большую просветительскую работу в городе. Через Бежецк проходила Виндава-Рыбинская железная дорога, и по этой железной дороге лен переправляли уже дальше в Европу. Поэтому в Бежецке очень многие сельские хозяйства занимались выращиванием льна.
Да, и матушки пряли, ткали лен, наверное.
Да.
И как все было хорошо, уютно, красиво. А сейчас, хоть и здесь поликлиника, но слава Богу, что поликлиника, а не что-то другое, не свинокомплекс, например.
Да, вот от монастыря, к сожалению, остались только стены и четыре корпуса монастырских. В одном из этих корпусов была домовая церковь. Вот. Ну, а сам главный храм, к сожалению, он был полностью разрушен.
Я прочитала, Евстолия монахиня, схимонахиня, да, она была расстреляна, и да, так мужественно она осталась верной Христу. Вот, пожалуйста, женщины здесь уже равны с мужчинами.
Да, это были самые страшные годы,
ужасные
гонения.
Годы. Ужасные, мы до сих пор опомниться не можем.
И вот матушке Евстолии, наверное, самый трудный период управления обителью достался.
А ее расстреляли здесь, в Бежецке?
Ее расстреляли в келье во время чтения псалтири.
Да, она, конечно, святая, святая. Вот я смотрю на бывший монастырь и думаю, что вот здесь-то как раз и не восстановят уже, наверное. Раз тут поликлиника, не отдадут уже.
А сам все монастырь, он возрожден.
И
вот первая игуменья, возобновительница этого монастыря, это схиигуменья Амвросия. И в 1994 году по благословению священноначалия этот монастырь был возрожден. Только сегодня он находится на другом месте, как раз вот на том месте, где раньше, в древности, в Бежецке, в 17 веке, существовал тоже женский крестовоздвиженский монастырь.
Ну, это крестовоздвиженский, а Благовещенский, это же Благовещение.
Название монастыря сохранилось вот от того монастыря, на территории которого мы с вами сейчас находимся. То есть этот монастырь возрожден, называется Благовещенский.
Здесь очень намоленная территория.
Намоленная.
Да, города Бежецк. К сожалению, утрачены святыни. Это и несколько монастырей, и несколько храмов. Бежецк выглядел и был очень похож на Суздаль по количеству...
Ян Кронштадтский так и сказал, что это второй Суздаль.
Да, в храмовых комплексах. К сожалению, не все они сохранились до наших дней. И есть мечта сделать реконструкцию. Современные средства технически позволяют это сделать. И мы подбираем сейчас документы, информацию какую-то, чтобы сделать или музей вот утраченных храмов. Может быть, это будут макеты сделаны там 3D-принтерами и так далее на основании всех данных. Очень хотелось бы какой-то современной вот такой визуализации, современные программы позволяют смоделировать здание, на котором можно было бы посмотреть, как это было все-таки. Работаем сейчас с программистами, работаем с нашими краеведами, с архивом.
Отлично.
Постараемся один из храмовых комплексов вот, в течение текущего года, вроде макет такой воссоздать. Я думаю, что будет всем бежичанам и гостям интересно.